інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.
С вами Радио Крым Реалии, в студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните по телефону 044 490 2905. Говорить мы сегодня будем о фотографии и о Крыме. 15 лет назад украинский фотограф Игорь Гайдай проехал всю Украину, работая над проектом «Разум.UA». Героями проекта стали тысячи украинцев. В 2005 и 2006 годах фотограф в поисках сюжета в том числе несколько раз ездил в Крым. Результатом этой поездки стали два панорамных огромных снимка. Первый снимок — это коллективная фотография крымских татар на фоне мечети в Старом Крыму, а также коллективный второй снимок — это коллективная фотография сотрудников завода «Титан» на фоне, собственно, самого завода. Эти два снимка стали частью фотопроекта «Разум.UA», над которым Игорь Гайдай работал 8 лет. В проект вошли более 50 подобных фотосюжетов со всей Украины. Первые фотографии для проекта Гайдай начал снимать еще в 2004 году, а в 2011 был выпущен фотоальбом. Как фотографу удавалось собирать для своих панорамных фотографий сотни людей в одном месте, что он хотел показать и донести зрителям, делая масштабные коллективные фото, в чем сложность такой работы с огромным количеством людей, которые в итоге становятся героями одной фотографии, и что для нас особенно интересно, как Игорю Гайдаю работалось тогда в Крыму, как он искал на полуострове сюжеты для своего проекта, об этом поговорим, собственно, с самим фотографом.
Гость эфира.
И с нами уже на связи украинский фотограф Игорь Гайдай. Игорь, здравствуйте и спасибо, что вышли к нам в эфир.
Добрый день.
Вот первый вопрос. Как возникла вообще идея собирать вот сотни украинцев в разных уголках страны и фотографировать их вместе? Я имею в виду ваш масштабный, не побоюсь этого слова, фотопроект «Разум.UA».
Во-первых, я себя считал фотографом, который больше всего, которого интересуют больше всего люди. То есть я портретный фотограф. Я снимаю людей. Это является моим и профессией, и увлечением одновременно. Вот. И началом этого проекта послужили, собственно говоря, исторические фотографии, которые я видел, снятые больше 100 лет назад. Это был какой-то огромный полк, то есть военные люди, которые были сняты в большом составе. И я просто рассматривал эти фотографии. Они были довольно хорошего качества. Я мог рассмотреть лица. Для меня это было просто каким-то очень сильным впечатлением таким. И вторую фотографию, которую я видел в каком-то архиве, это снимки, фотографии выпускников, по-моему, Киевской гимназии какой-то, тоже там примерно 100-летней давности. И меня поразило, что люди, которые были на снимке, явно считали важным презентовать себя в коллективе. Они были все гимназисты, одеты в форму. Они хотели быть членами этого общества, показать это. То есть это был важный момент такой для этих людей. Я как фотограф уже с опытом прекрасно понимаю, что фотография, это больше, чем изображение. В фотографии выражается такая общественная психология, потому что фотография — это внимание, да, то есть фотокамера, направленная на какой-то объект, особенно на живой объект, увеличивает его важность просто. Это немножко сродни такой квантовой физики, где частицы ведут себя в зависимости от наблюдателя, а также точно важность каких-то объектов и людей тоже возрастает, когда их фотографируют, когда вообще направлено на них какое-то внимание, потом смотрят на эти фотографии. И вот эти именно впечатления от фотографий, которые были сделаны задолго до моего рождения, они меня очень впечатлили. И тогда возникла впервые мысль о том, что было бы неплохо сейчас делать такие фотографии, снять коллективы, потому что эти люди явно были. Кроме того, я человек не чуждый социального любопытства такого. Я считаю, что люди – это как бы такие социальные существа. Большинство их достижений невозможно сделать в одиночку. Даже люди, которые являются суперлидерами, какими-то одиночками и очень сильными, они на самом деле реализуются на фоне все-таки там коллективных энергий каких-то. И вот это все эти мысли, рассуждения по поводу коллектива, причастности к обществу, и потихонечку привели к вот такой идее вот сегодня, попытаться сегодня реализовать, сделать такую серию фотографий больших групп людей, которые объединены общими целями. Это было очень важно. То есть уже не просто снять большую толпу, которая можно просто сейчас с помощью флешмоба собрать, в принципе. Вот. А именно это люди, которые, во-первых, знают друг друга, во-вторых, они объединены какими-то общими целями, скажем, целями, мыслями. Поэтому я стал для себя подбирать такой план, кого бы я хотел снять. Это были люди, которые вместе работают на каком-то производстве, например. Это вот вы говорили про снимок «Титан». Это крымское предприятие.
Да.
Тяжелые там, можно сказать, промышленности. Такой, ну, точнее, не тяжелой химической промышленности, но вот это большое очень предприятие. Это люди, которые вместе живут в каком-то месте локальном. Такой вот, какие-то поселки, села. Я много снимал такое в Западной Украине. Это люди, которые ходят в одну церковь или мечеть. Это я снял вот...
Крымских татар в Старом Крыму.
Крымских татар в Старом Крыму.
Вот мы еще люди, подробно которые... поговорим про и про снимок, который вот сделан на заводе «Титан», и про крымских татар на фоне мечети. Вот расскажите, ну, для начала, вот просто прежде чем мы перейдем к Крыму и к вашей работе в Крыму, какой был первый снимок сделан вот в рамках этого фотопроекта? Помните ли вы первый свой снимок вот в рамках именно этого фотопроекта? И расскажите, наверное, про особенности и сложности именно вот этой коллективной фотографии, потому что, ну, как это происходит? Вот мы видим фотографии, мы обязательно нашим зрителям на YouTube, в YouTube покажем, проиллюстрируем этот эфир вашими снимками, но вот расскажите просто, как вот собрать сотню людей, а то и больше, в одном месте, в одно время, что для этого нужно, вот, как фотографу?
Ну, понятно, что в этой ситуации есть какие-то организационные мероприятия, которые нужно пройти. Без этого невозможно найти. Во-первых, у меня... Я 15 лет своей жизни отдал рекламной фотографии, поэтому я был организатором одной из первых, а может быть, самой первой в студии в Украине, такой вот частной, которая занималась рекламой. У меня есть в этом плане просто опыт какой-то, чисто такой чисто профессиональный. Mm-hmm. Как бы это можно сказать, что просто как сказать, ремесло такое организационное, потому что на площадках, которых мне приходилось снимать, было очень много персонала, людей, которыми нужно было управлять как-то, раздавать задания. То есть я был не только человек, который нажимает на кнопку, я был человек, который там планировал, как это сделать, разрабатывал логистику. Потому что я понимал, что изображение зависит, в конце концов, от того, что мы построим в кадре или сделаем. И поскольку я человек изображения, то я вынужден заниматься этим. Плюс в моем команде, в коллективе работали люди, которые были тоже этому как бы обучены. И самым главным моим помощником была моя жена Нина, с которой мы сделали, собственно говоря, этот проект. Вот, она помогла организовывать это все. Может быть, вам, ну, я думаю, зрителям будет интереснее не какие-то, скажем, детали чисто технические, а вот все-таки мотивационные, потому что на самом деле для меня было сложностью в сегодняшнем дне. Я вот думал, чем фотографии столетней давности отличаются от тех фотографий, которые, например, меня снимали в пионерском лагере. Mm-hmm. То есть у меня тоже были такие количественные фотографии, но они мне были неинтересны. Я смотрел на них с таким некоторым презрением, потому что они чем-то, вот я даже сразу не мог понять, чем они отличаются от тех фотографий, которые сняты 100 лет назад. И вот, и когда я разобрался в этом, я начал уже снимать как бы свои фотографии, которые хотел сделать вообще по-другому. И не так, как раньше снимали, потому что уже время прошло, это другое, но и не так, как снимали, допустим, меня там в пионерском лагере или в школе. Вот, потому что там у людей, которые снимали 100 лет назад, они именно хотели этого. И это был такой важный мотивационный момент, что сами люди себя презентовали через коллектив. И для того, чтобы замотивировать сегодняшних людей. Но сегодня фотография стала очень обычным явлением. И поэтому собрать действительно людей, особенно не только несколько сотен, мне приходилось снимать, в общем, там 1500, 2000, по-моему, самое большое количество людей, которые я сфотографировал вот так организованно именно.
Это какой снимок был, вот там где 2000 людей?
2000 это снимок, я называю его послемайдановский, то есть уже после альбома. Я несколько снимков еще сделал после Майдана. Это называется «Новая полиция», я вам покажу его. Я снял «Новую полицию». Единственный возможный день, когда они были вместе, это момент присяги, принятия присяги. Потому что потом они уже никогда вместе не были и не будут уже. Все, они дежурят, и это просто невозможно собрать их вместе.
Да, давайте перейдем вот все-таки к истории про Крым. Для фотопроекта вы в том числе ездили на полуостров. Насколько долго это была поездка, и как вы там искали сюжеты для этого проекта? Вот расскажите.
Ну, вообще с Крымом, можно сказать, особая история, потому что, несмотря на то, что у меня много фотографий в проекте, я вот сейчас, после вашего звонка, кстати, посчитал, оказалось, что у меня есть 5 фотографий, которые я сделал на территории Крымского полуострова. И меня это самому удивило, почему столько много из одного места, потому что, ну, Украина большая, и есть еще много интересных регионов. Вот. Ну, во-первых, это связано с моей личной историей. Я с детства ездил в Крым с семьей, и я любил, как бы, это место, этот остров, это удивительно природное место. Из-за природы в основном, из-за моря, из-за гор. Вот. Потом я в юности занимался спелеологией в школе еще. И это были постоянные экспедиции на плато Четырдак и в другие пещеры Крыма. Вот. И потом, кроме того, мое свадебное путешествие тоже было в Крыму. Вот. Но именно со свадебного путешествия начались мои, скажем, психологические проблемы с Крымом. И это был момент, когда я уже повзрослел и уже вступил, скажем, в межличностный контакт как бы с людьми, которые проживали в Крыму. И вот, и тогда произошли такие вещи, которые сделали для меня Крым таким вражеским, как бы, да. То есть я попал на очень негативную человеческую, скажем, реакцию, энергию. То есть жители Крыма мне представлялись злобными. Я понимаю, что я сейчас говорю неполиткорректные вещи, но поймите, что это было тогда, я был юный. И я воспринимал очень эмоционально все это. И люди, которые, когда ты туда приезжал, в Крым, они мечтали только, чтобы ты скорее сюда уехал, но чтобы оставил там все деньги, они ничего не делали, чтобы какой-то сервис тебе обеспечить, они тебя ненавидели, показывали это очень явно, не скрывая. И это было настолько часто и тотально, что мне казалось, что это все такое в Крыму. Типа, что Крым такой, да я еще думал, почему такой райский кусок земли достался таким кошмарным людям вообще? Вот у меня было такое чувство. Я прошу прощения тех, кто меня слушает, крымчан, да, поймите, что это были мои очень искренние такие вот впечатления. Я заходил в какую-то точку питания, и там просто там, меня уничтожали там, вот этим пренебрежением, кошмаром и жадностью с какой-то невероятной и так далее. Все это было. Вот. Но потом все-таки я не все время оставался таким юным, я взрослел. Вот, и... Да, конечно, я там лет 10 вообще не ездил в Крым, я предпочитал лучше там заплатить деньги, тогда же было сложно получить визу, но я уезжал там во Францию, я уезжал в Италию, в другие города, где было, в другие страны, где было море, но только, ну, правда, я не ездил в Турцию, кстати, вот, я не заменял Крымское море Турцией, но я не хотел ехать в Крым, но прошло еще какое-то время, и уже, наверное, когда я занялся этим проектом, да, я еще пару раз был в Крыму тоже по работе, это было связано. Один раз я снимал «Титаны», там я познакомился, собственно говоря, с директором «Титана». Это потому что я еще тогда занимался рекламными съемками. И это был, я делал там брошюру, ну, такой промышленной фотографии для самого завода. Вот. И второй раз я был по работе, потому что я вам сказал, что 15 лет отдал рекламе. Часть этой рекламной моей карьеры была связана с кино, потому что я сам вообще, ну, как бы человек из киноиндустрии. Вот. И я работал фотографом на фильме, которые снимались в Крыму. Вот. И тогда я уже, конечно, уже был повзрослее, понимал, что в Крыму есть разные люди. И то, что в сфере обслуживания там такие тенденции, ну да, но есть вот такой, скажем, профессиональный, скажем, деформация, что ли, такая прочая. Но я встретил очень много хороших людей. Да, и тогда вот, когда я начал снимать, работать там в кино, тогда я впервые познакомился большим количеством крымских татар, потому что тогда, в этот период, они стояли на дорогах, они блокировали трассы, то есть это было вот только начало возврата крымских татар. И я познакомился с очень многими из них, и у нас завязалась дружба. И впоследствии я познакомился с Энвером Измайловым, тоже включил в один из своего проекта его семью. И все у меня как бы немножко изменилось. И когда я занялся проектом еще через много лет, вот razum.ua, я не мыслил себе, чтобы я не включил какие-то сюжеты из Крыма. Да. И поначалу это было вообще... я хотел снять крымских татар и караимов. И, в принципе, эти два снимка у нас есть. Потом следующий снимок был «Зовут Крымский титан». Я могу рассказать, честно говоря, про... как я снимал татар. Это достаточно интересный момент. Я приезжал, чтобы снять татар, наверное, раза три туда. И два раза мне не удалось это сделать.
Да, вот расскажите, давайте вот перейдем к истории, непосредственно историям того, как эти снимки были сделаны. Мы обязательно, я повторюсь, что мы для наших видеослушателей на Ютубе покажем эти снимки. Снимок крымских татар был сделан в 2006 году в Старом Крыму. Как удалось и почему вот идея именно крымских татар вы выбрали? И почему именно в Старом Крыму? Ну вот расскажите историю этой фотографии.
Историю. Ну, в принципе, я уже сказал, что я для себя понял, что, ну, что у меня была, в принципе, позитивная история знакомства с крымскими татарами вот еще в период этих забастовок и блокировки трасс перед началом 90-х, перед 90-ми годами mm-hmm. еще. Вот. И, конечно, я знал историю крымских татар, я знал депортации, все это я знал тогда, потому что, в принципе, я был такой диссидент внутренний. Конечно, я не выходил на Красную площадь с лозунгами, но я был как бы психологически очень человеком, диссидентом к советской системе. И у меня были поэтому очень теплые отношения, ну, это тоже способствовало моим теплым отношениям с татарами, которые пострадали. Вот. И я планировал снять. И со мной в какой-то момент познакомился крымский художник Исмет Шейхзаде. Вот, и мы с ним подружились. Вот, и он попытался мне помочь. Ну, я ему сказал, что я хочу снять вот, общину татарскую. Вот. Он сам отнесся к этому, ну, скажем так, достаточно странно. Он, с одной стороны, мне помогал, с другой стороны, не очень-то верил, что это получится. Ну, видимо, что-то он чувствовал такое. Вот. И первая была идея вообще снять их в Бахчисарае, потому что там, ну, все-таки это Бахчисарай, такой вот ханский дворец, да. И так далее. Вот. Но там чисто по физическим причинам я там навел много контактов, там пару семей, с семьей познакомился с татарским, даже человеком, который работал в этом дворце. Вот. Но мечеть, которая находится на этой территории, просто по своей там, архитектуре, по местоположению, не получалось там разместить большое количество людей. Ну, просто вот это такое место очень как бы не широкое, да, такое тесное, скажем так. И это была первая причина, почему не получилось снять, хотя приезд был бы, Бахчисарай, смотрели, там уже договаривались с имамом, но и знакомился с ним, все было как бы вроде нормально, но не получилось. Второй момент, и, кстати, тогда мне имам предупредил, что могут быть проблемы с людьми, потому что люди не все воспринимают фотографию, ну, скажем, позиции там веры, что это правильно, вот так скажем. Вот. Второй был момент, это попытка, да, потом следующий был момент, это уже попытка договориться в Симферополе. И мы договорились в Симферополе, и там же где-то возле мечети находилось руководство Меджлиса, которые тоже мне способствовали. Вот. Там я познакомился просто с... У меня была одна поездка по Украине, которая... была такая организована одним из бизнесменов в то время. Она была связана с таким вот представителем всех вер разных. Я не был представителем, я был фотографом, скорее всего, просто который захотел поехать посмотреть. Я сидел по Украине. Там я познакомился с татарином, который мне помог, ну, как бы, организовать эту съемку. Но в конечном итоге многие молодые люди не пришли на нее просто. То есть было объявлено. И мы приехали, 900 километров проехали до Симферополя, привезли аппаратуру, технику. Но мы сфотографировали. Но, кстати, пожилые люди пришли, как ни странно. Я ожидал, что именно пожилые люди будут против. То есть они будут больше консервативными, скажем, там, такими вот. Вот. Они пришли молодые люди, много молодые люди. И как-то они там это демонстративно довольны. Они говорят, мы не будем фотографировать, мы не хотим. Но, то есть они вот в качестве какое-то ограничение своей свободы чувствовали, что их пытаются там принудить к какой-то фотографии. И я внутренне даже где-то понимал, потому что ну, советской системой, где мы все воспитывались и были, вот эти вот, почему вот эти фотографии школьные мне самому не нравились? Потому что они вот похожи были на такую принудиловку, типа так, так, сегодня все фотографируемся, все собрались, типа там же все пришли обязательно, надели белые рубашечки, светлый верх, темный низ там. И вот это вот, думаю, как бы эта штука сидела в голове очень у многих людей. Может быть, это не дало возможности мне лично поговорить. Да, и на этом пробы как бы на время прекратились, но потом Исмет Шейхзаде познакомил меня с, даже не с имамом, он познакомил меня просто с председателем общины вот в Старом Крыму, потому что у него были с ним хорошие там дружеские отношения, он интересуется очень историей, Исмет, и там находилась самая старая церковь вообще, ну, мечеть, самая старая мечеть, которая вообще в этом регионе находится, то есть старше, чем турецкие многие, это Казбек мечеть. Вот, и вот, нет, узбек мечеть, по-моему, извините, неправильно сказал, да. Вот, короче, вот эту, и там я предупредил сразу, вот, председателя общины, что, ну, если мы приедем, то хотелось бы уже, чтобы мы это получили. Он говорит, нет, я все поговорю с людьми, я все спрошу, с каждым я поговорю. И вот, он говорит, но чтобы это было попроще, лучше всего это приурочить все-таки к какому-то, такому времени, когда у нас там национальный праздник, и это был Курбан-Байрам. Uh-huh. Вот. И мы получили такое новое убеждение, что процентов на 80 это должно получиться. Тут гарантировать никто ничего не может, но мы попробуем. Но дело в том, что это же время, это же зима, причем такая суровая зима. И в этом году, именно в этом году была такая аномальная она для Крыма. То есть для Крыма аномальная, потому что было минус 15. То есть в Крыму такое очень редко.
Очень холодно, да, для Крыма.
Бывает. Вот. И не просто минус 15, это был, ну да, это было, заледенело все дороги. Вот. И я помню, как мы с Ниной едем по абсолютно пустынной дороге, от Джанкоя приблизительно. И по дороге, не, и уже вечер, потому что мы рано утром выехали, ехали не очень быстро, потому что у нас, ну, по скользкой дороге. И ни одной машины не было на встрече. Мы понимали, что если мы там немножко разгонимся и вылетим куда-то там в поле на обочину, нас даже никто не вытащит оттуда, потому что дорога скользкая, и никто в Крыму не обрабатывал ничего в дороге. То есть это было аномально для Крыма. Поэтому просто машины не ездили, потому что был как каток просто, лед был такой. И мы ехали, наверное, со скоростью там, километров 20 в час. Ну, почти пешком или как на велосипеде, вот такой вот. Но в конце концов мы приехали поздно вечером в Старый Крым. Естественно, квартиры не отапливались, ничего. Мы нас поселили в квартире. Очень тепло встретили, там сделали чай, печенье купили, в общем, там поставили такую печку подогревающую, сказали, потому что вы замерзнете, которая с вентилятором была, такая электрическая, и когда включался вентилятор, она очень типа дребезжала и гудела ужасно, поэтому спать было почти невозможно, но тем не менее, ну, уставшие были, но поэтому... Так я временами вставал, выключал эту печку, чтобы могла уснуть. Но через час просыпался от холода, приходилось включать ее. Я был ужасно рад, когда в 7 часов уже пришлось, типа, ну, прозвучал будильник в 7 часов, надо было вставать, потому что мы в 8 должны были уже быть возле мечети, потому что там нужно было точно попасть в тот момент, когда вот не было молебна, вот, чтобы сфотографироваться. И вот, собственно говоря, и так в этот день произошла эта съемка, которую я для себя считаю исторической. Ну вот, у меня были там технические проблемы, потому что я понимал, что мне нужно взять в кадр сам минарет, а место там оно, ограда, мне куда было отойти просто дальше. Поэтому у меня так вот получается, этот кадр имеет такую странную композицию, честно говоря, такую вот. Но мне главное было люди. То есть были люди, которые смотрели в камеру, и они были согласны фотографироваться. Это было добровольное решение, это было для меня очень радостно, наконец, после нескольких попыток таких. Вот. Ну, собственно говоря, вот...
А сколько людей изображено на этой фотографии? Запечатлено?
Я думаю, пару сотен, думаю, 200 с лишним человек там. Да.
И это преимущественно, опять-таки, вот старики и более, ну, люди такого старшего возраста?
Нет, это там не было никакого ограничения, там были все вместе люди. Я там не просчитывал, сколько молодых, сколько там пожилых, но это были разные люди. Это были разные люди, там не было вот такого сепарации какой-то там, типа, или преимущества каких-то возрастов.
А вот интересно, вы с кем-то из героев этого снимка поддерживаете связь, или какая-то есть дальнейшая история этой фотографии, может быть, уже после того, как она была сделана и выпущена в рамках фотопроекта вашего?
Я, честно говоря, поддерживаю связь еще вот с Исметом, несмотря на то, что мы там политически с ним как-то разделились, и мы, ну, как бы у нас есть проблемы в общении, мы там и поссорились после вот аннексии Крыма на какое-то время, но все равно, не знаю, может, это было связано с тем, что моя жена хорошо к нему относилась, и, в общем, ну, короче, я остался с ним в контакте. Мы там временами переписываемся, мы в своей позиции политически выложили на стол, обнародовали, и мне стало более понятно, почему он так думает, не так, как я, допустим, и ему стало тоже понятно, почему я так думаю, вот, и я на это немножко успокоился, отдал ему как бы право иметь свою позицию, ну, в смысле, менее эмоционально это воспринимаю, хотя я с ней не согласен, конечно, но я, скажем, согласен, что он имеет право на свое мнение. Вот. И это единственный человек из этой вот группы людей, с которым я продерживаю отношения. Судьбу остальных людей я не знаю. Там кто-то, конечно, там есть люди, которые приехали сюда, которые сняли там снимки, есть люди, которые остались в Старом Крыму. Но я не знаю, там ни количественно, ни, то есть у меня сейчас нет такого контакта.
Давайте перейдем тогда к фотографии сотрудников завода «Титан». Это не менее такой, не менее красивый снимок. В одном из интервью вы назвали эту фотографию своей самой большой удачей. Расскажите, в чем удача этого снимка? И как он тоже, ну, вот историю его создания?
Историю, ну, «Крымский Титан», во-первых, я вам уже, ну, рассказывал, что я работал на «Крымском Титане» несколько дней, когда работал, ну, над буклетом для этого предприятия. И оно тогда из такого советского упавшего предприятия превращалось типа в современное нормальное предприятие. Была государственная собственность у него была, кстати, тогда. Был директор государственный назначен, Дмитриев. Вот. И это было... То есть это еще не было частным, как бы, заводом. Вот. И в результате этой работы, поскольку работа была сделана, оценена хорошо, у меня были достаточно неплохие отношения с самим Дмитриевым. Вот. И когда я занялся проектом и ездил туда по поводу съемок, вот снимал караимов, крымских татар, я, конечно, ну, думал сделать это предприятие на заводе. Кроме того, интерес к этому предприятию еще был у меня очень коммерческий, в том числе, потому что я в то время искал спонсоров на мой проект. Потому что, чтобы снимать вот эти группы людей, сельские, церковные, еще какие-то, это, ну, сами понимаете, каждая поездка в Крым, еще поездка с командой, это стоило довольно приличных денег для меня. Это же я сам все за это платил. И я искал спонсоров. И я надеялся, что такое богатое и серьезное предприятие не только будет героем моего проекта, еще и станет спонсором. Вот. И поэтому я Дмитриева, ну, там, по-своему, как бы, мотивировал, говорю, давайте, поучаствуйте в этом проекте, я сделаю там хорошую вам фотографию, вы будете спонсором этого проекта, ну, одним из спонсоров, по крайней мере. Вот. И в какой-то момент мне удалось его уговорить, вот. И был назначен день, когда мы будем снимать. Вот, я приехал со своим ассистентом, помню, за, по-моему, 2 дня до этого вот дня съемки, чтобы посмотреть место, определиться, где снимать, что-то нужно подготовить, построить. Вот. А сам Дмитрий в этот момент уехал вот до съемки на какое-то совещание по промышленности в Москву, кстати, уехал он. Вот такой был момент. И я нашел место между двух цехов, нарисовал схему. Со мной все время ходил заместитель, или даже 2 заместителя этого Дмитриева, чтобы там записывать и исполнять то, что я попрошу их сделать. Вот, я не знал, как разместить там людей, поэтому там мы построили из европоддонов такие небольшие подиумы, потому что там было очень плоско везде просто, и было очень сложно разместить людей где-то. И я договорился, что там все тракторы какие-то, КамАЗы пригонят, поставят за подиумами, и туда в кузовы мы поместим людей. Вот. Кроме того, было договорено, чтобы побольше людей было, мы возьмем и будем снимать рано утром, когда одна смена заканчивает свою работу ночная, а вторая смена начинает. И получается, что мы таким образом сможем собрать побольше людей. Вот, это была такая договоренность. А теперь вот как получилось в реальности, почему я считаю это удачей. Когда вот все это было уже как бы записано, подготовлено, и уже были указания, так сказать, даны, вот, я шел, это шло уже дело к вечеру, ну, это была осень, поэтому было такое приятное вечернее солнце, синее небо очень, такое вот, и мы шли там к административному корпусу, где там пообедать или там поужинать, помню уже, что это было. И я обратил внимание на вот эти конструкции, которые называются реакторы. Вот. Из них один был такой новый, как бы, реактор, и два реактора было старых. Вот. И они были окружены вот такими балконами, балюстрадами, что ли, там, техническими, для технического персонала, для обслуживания. И я посмотрел на это, вот, все, и увидел, что вот сейчас солнце будет, ну, падать, оно посветит просто идеально это место. И думаю, вот бы там разместить людей. И я сказал это этому самому заместителю директора, он сказал, нет, это почти невозможно, потому что, во-первых, у нас сейчас нет столько людей, во-вторых, у нас же там съемка на завтра. Я говорю, давайте пробную съемку сделаем. Давайте сделаем пробную съемку. Сегодня сделаем, вот здесь попробуем сделать. Потому что я уже понял, что это может быть очень классно. Вот. Он вызвал быстро инженера по технике безопасности. Мы спросили, сколько людей может выдержать вот эти вот конструкции, потому что они все-таки были для обслуживания, а не для большой массы людей. Вот. Он так сказал очень уклончиво, потому что не хотел брать на себя никакую ответственность, но вообще он сказал, что да, там, ну, можно то количество, которое мне поместить. В один ряд, говорит, можно поставить людей. Вот, короче, но заместитель как бы не готов был прерывать работу и говорил, что нет, ну, завтра приезжает директор, Дмитриев завтра, поэтому мы сегодня не будем снимать. Я говорю, давайте я позвоню Дмитриеву просто сейчас. Вот. Но это, понимаете, даже времена были, когда еще все-таки вот эти советская система взаимоотношений,
субординация,
иерархия была очень важна, видимо, для них. Потому что как только я там взял телефон в руки свой, начал набирать номер, типа он сразу попросил меня не звонить, говорит, мы сейчас все решим, не надо ему звонить сейчас, он сейчас на совещании, он только разозлится, типа, если ты ему сейчас позвонишь, типа. Вот. И таким образом они просто собрали этих людей, всех, которые были на заводе, даже из административного корпуса. И говорят, давайте еще, из лаборатории там вышли женщины в белых халатах с недоумением, куда это им на съемку, иди куда-то сюда. И буквально солнце уже там заходило, были последние лучи, и удалось сделать этот снимок. И на следующий день, конечно, мы сделали снимок, прилетел утром с аэропорта, просто приехал Дмитриев, мы собрали там людей, было больше людей, на втором снимке больше, потому что было две смены. Но вот этот снимок мне нравится намного больше, и поэтому я его ввел в проект, этот снимок.
Ну там практически все сотрудники завода на тот момент, на тот год.
Да, да, в тот момент, когда они вот в тот день были, мы собрали все, что возможно, кроме там охранников по периметру, и все.
А вот я так понимаю, что мы упомянули только две таких самых известных, два самых известных сюжета из Крыма ваших, это вот фото крымских татар и фото сотрудников завода «Титан». А вы рассказали о том, что как минимум у вас, вот вы перед эфиром насчитали как минимум 5 таких снимков, 5 историй из Крыма. Расскажите, кого еще вы снимали в Крыму?
Ну, во-первых, я снял достаточно уникальный народ. Уникальный, потому что их осталось в мире очень мало. Это караимы. Вот. И я их тоже, события для съемки, приурочил к такому, ну, их национальному событию во время фестиваля караимов, который был в Чафуткале. И там тоже, по-моему, 200 человек приблизительно я снял. Это в то время говорили, что это 20% вообще всех краинов, которые есть в мире. То есть он тоже, можно сказать, его по-своему уникальный. Вот снимок потом. У меня есть снимок, который называется, ну, в Севастополе, который называется «Байкеры». То есть это группа байкеров, которые называются «Crazy Hohol». Вот, они делали свой фестиваль, который большой проезд и собрание денег для детей в детский дом, который давали. И вот, и их финиш был на Грабской пристани в Севастополе, и этот снимок тоже вошел в проект. Я снял, потому что я был в то время хорошо знаком с, ну, знаком и сейчас знаком с Машотом Арушановым, он является одним из активистов вот этого байкерского движения украинского. Вот. И мы таким образом сделали эту фотографию. И пятая фотография была сделана попозже немножко. Я еще мечтал снять какую-то военную фотографию, в принципе. И я не находил возможности, но в конце концов я потом снял президентский полк. Но уже после того, как я снял президентский полк, мне позвонил мой знакомый друг, который очень увлекался военными, военной тематикой. Это бизнесмен, который сам летал на самолетах, на военных летал самолетах. То есть он такой фанат такого военного, военно-технической части. Вот. И это Дима Муравский. Вот. И он мне говорит: «Игорь, ты хотел снять там военных?» Я говорю: «Да». «Ты можешь, сейчас за пару часов собраться, и мы с тобой вылетим в какое-то место?» Я говорю: «В какое место?» Он говорит: «Я не могу тебе сказать, какое место». Он говорит: «Ну ты можешь или нет, хочешь или нет?» Я говорю: «Хочу». «Окей». «Хорошо, за тобой заедет мой водитель тогда. Вот, возьми с собой паспорт на всякий случай, и все, и свою аппаратуру, все. Все, он заедет, тебя привезет, Ну, я говорю: «Ну, хорошо, я взял все с собой, технику, не знаю, куда я еду, зачем еду». Ну, в смысле, зачем, я понимал, но не знал, куда. Вот, когда я сел в машину, водитель мне бросил на заднее сиденье пакет, говорит: «Переоденься, пожалуйста». Там была военная форма такая, в смысле, защитного цвета, не военная форма. Я по дороге в аэропорт, и мы поехали в сторону Борисполя. Там были пробки, нас ждали в пробках. Все время звонил телефон этому водителю. И мне звонил тоже Дмитрий Уравский. Говорил: «Где вы есть? Куда вы пропали? Давайте скорее, потому что здесь ситуация неоднозначная». Я думаю: «Что за ситуация? Где ситуация? Я ничего не понимаю, но мы едем, потому что водитель знает, куда-то ехать». В конечном итоге мы выезжаем с каких-то полей, в какой-то другой въезд на летное поле. На территории Бориспольского аэропорта, где стоит военный самолет, военно-транспортный, точнее, самолет. Вот. И мне там показывают какие-то люди, и Дима там такими языком спокойным, не словами говорит, а показывает жестами, давай-давай скорее. Вот. Потому что там сидит какой-то важный генерал, или даже не генерал, и больше там кто-то, военачальник, из-за которого вообще этот самолет и летит куда-то. Вот, как выяснилось, он летит в Крым. Вот. И это, может быть, был даже, скорее всего, военно-морской адмирал, который летел. Вот это был самолет такой, его почти персональный. И я со своим чемоданом большим, с фотоаппаратурами, зашел, но я не знал, кто он и что он. И там было в самолете такое большое, пространство, которая была не похожа на обычные самолеты, потому что не было сидений, там было, скажем, такие диваны вокруг, стол, такая карта какая-то военная, вот, и там сидел какой-то человек. Я тоже там сел, потому что я не знал, где больше сидеть. Все, он на меня очень с большим удивлением посмотрел, и потом я увидел, открылась такая маленькая дверца, и мне Дима Муравский показывает: «Иди сюда, что ты там сидишь?» И оказывается, во второй части было уже сиденье, там было много людей еще, персонал, который там перевозил. Я так понял, что люди. В общем, таким образом я оказался в Бельбеке. Это Бельбек, это по Севастополю военный аэропорт. Вот. В конечном итоге генерал поехал, куда ему положено. Мы с Димой встретились в этот же вечер еще с начальником военной части этой летной. Вот. Договорились об организации, разметили все на аэродроме, как мы будем снимать людей, какие нужны там лестницы мне, потому что я с верхней точки снимал, как мы самолеты поставим. Все это было с вечера. И рано утром мы переночевали там, в этом военной части. И рано утром это было построение. Это было, если вы спрашиваете про организацию, с военными немножко проще, потому что они, в принципе, организованы. Да. Они все были построены для фотографии. Вот. Мне подали большую такую специальную для самолетов лестницу, с которой я снимал. И был сделан такой последний из этой серии с крымской снимок, Бельбек, который потом громко прозвучал во время событий аннексии, когда его захватывали зеленые человечки, этот аэродром.
Да, спасибо вам за эту историю. И мне интересно другое немножко еще. Интересен ли вам Крым сейчас? И готовы ли вы туда поехать в поисках сюжетов? Если говорить не о работе 15-летней давности, да, а не ретроспективе, а вот если говорить о сегодняшних событиях, и готовы ли вы туда поехать или нет, или на каких условиях вы могли бы вот видеть вариант такой, что вы поедете в Крым работать?
Я для себя, честно говоря, этот вопрос для себя уже решил давно, и пока он для меня не изменен. Я в Крым не хочу ехать. Я не журналист, который может попасть, ну, скажем, так сказать, во вражеский лагерь, чтобы там честно изобразить ситуацию. Я все-таки себя не считаю журналистом, я фотограф, хоть и документальный фотограф, но все-таки это другое немножко. Вот, все, что произошло с Крымом, для меня оно лично глубоко травматично. Я воспринимаю это как личное просто унижение, оскорбление, когда тебя воруют, забирают, еще очень цинично все это происходит с помощью просто силы, и все, все аргументы — это сила в современное время. Это для меня это, ну, не могу это принять, поэтому я понимаю, что там есть, живут нормальные люди, что есть много там нормальных людей, но это моя такая позиция просто, позиция. То есть пока Крым аннексирован, захвачен, все, я туда ехать не работать. То есть никакие мои профессиональные интересы не стоят выше человеческих. Поэтому я, к сожалению, я не появлюсь в Крыму до того момента, пока он не освободит.
И вот если говорить о сюжетах, последний вопрос, если говорить о сюжетах, которые вы искали и находили в Крыму и снимали, это крымские татары, вот сотрудники завода «Титан», военные в Бальбеке, караимы. Вот представим гипотетически ситуацию, то когда Крым вот в условиях уже после деоккупации, в ситуации после деоккупации, какой сюжет вот для коллективной фотографии вы бы выбрали, и кого бы вы сфотографировали на полуострове, вот чисто гипотетически?
Я даже не гипотетически, я уверен, что если я доживу до этого времени, но я надеюсь, что доживу, я сниму крымских татар, но я сниму их, не, может быть, не в том же месте, где я снимал тогда. Я сниму их там, где можно будет собрать как можно больше людей. Я уверен, что это будет снимок грандиозный, что их будет очень много. Вот я в этом не сомневаюсь, что объединятся татары, которые остались в Крыму, вынуждены объединяться те, которые туда вернутся, и это будет такое большое вдохновление, воодушевление и праздник. Вот в этом я не сомневаюсь. Остальные сюжеты... Да, я снял бы военные сюжеты. Вот что бы я снял, это украинский военный морской флот, который бы вернулся в Крым. Вот такой сюжет я бы снял, честно говоря. Какой-нибудь там каких-то сотни матросов, ну, и в смысле военнослужащих на гетьмане Сагайдачном, например. Вот такое бы я хотел снять.
Игорь, большое спасибо вам за этот рассказ. С нами на связи был украинский фотограф Игорь Гайдай. Говорили бы с ним о работе, о его работе в Крыму 15 лет назад, когда он ездил туда в командировку для работы над своим проектом «Разум.ua». Героями этого проекта были тысячи украинцев, в том числе Игорь снимал и крымских татар, и караимов, и просто крымчан. Слушайте радио «Крым Реали», оставайтесь с нами. До новых эфиров.
Всем привет! С вами я, Рустем Халилов. Это проект «Важно из Крыма». Мы собрали все самое важное и интересное, что произошло в Крыму на этой неделе. Сейчас я вам все расскажу. С вещами на выход материал с таким названием опубликовали в российской «Новой газете». Автор материала Екатерина Резникова описывает историю трех семей, которые поверили обещаниям российских властей о неприкосновенности украинской собственности после аннексии Крыма. Сейчас в Гурзуфе, по данным издания, происходит массовое выселение людей. 400 человек могут остаться без жилья, и это только первая волна. Вообще под угрозой оказались более 1500 человек. Жительница Гурзуфа рассказала нашим журналистам о давлении со стороны руководства лагеря. Вообще вся эта ситуация произошла потому, что за эти годы Артек расширял свою территорию, происходила реконструкция, и в результате на территории лагеря оказались дома, в которых живут самые обычные люди. Мы вместе с экспертами радио «Крым Реали» разбирались во всей этой ситуации. Предлагаю посмотреть.
Продолжается это уже несколько лет. Вы спросили, насколько массово. Ну вот, в частности, в лагере Артек сейчас выселяется примерно около 400 человек. Но это только первая волна. В будущем они планируют разгрузить и свои общежития, которые тоже закатастрировали как нежилые помещения. И общий массив выселяемых в Крузофе будет где-то около 1500 человек. Люди поселились в этих санаториях рядом с этой территорией или на этой территории тогда, когда в нашей стране понятие частной собственности еще не существовало. Дома некоторых из них были построены в те времена, когда понятие частной собственности существовало, я имею в виду до революции еще. Вот. Но этих здравниц не было. То есть все развивалось следующим образом. Существовали какие-то поселки, в них жили какие-то люди, потом случилась революция, появился Советский Союз, который посчитал, что имение на Южном берегу иметь людям отдельно, да, частным владельцам нельзя, все это было национализировано и превращено в государственные здравницы. Ну, соответственно, когда эти здравницы работали, и кто-то должен был обслуживать, вот люди приезжали на работу в Крым, получали какие-то квартиры в домах, находящихся либо на территории санаториев, либо рядом с этими санаториями. И оформить их в частную собственность они не могли. Потом при Украине им это сделать разрешили. И многие этим правом, в принципе, воспользовались. Такие.
Но у нас получается так, что это была межлагерная территория. В лагере Артек существует где-то 11 лагерей. И территория протянулась на 7 километров. И раньше была территория, где было между двумя лагерями. Там был городской пляж, который назывался Гуровские камни. И наш дом вот в около моря, в 50 метрах от моря, в парке. Проживает семья с 54 года. Там никакого Артека еще не было в 54 году. Но постепенно лагерь разрастался. Ну и вот мы пришли к такой ситуации, что правительство Крыма так росчерком пера отдала этот муниципальный пляж вместе с нами Артеку. И теперь парк этот весь срубили, парка там нет, там идет колоссальная стройка. И мы оказались вместо того, что мы жили в райском месте, а сейчас мы живем в таком, прямо в эпицентре стройки. Нас и не переселяют оттуда, потому что дом был, должен для переселения сдаться был в 2018 году. Ну и как бы мы там мучаемся. И руководство Артека при этом, при всем, еще всякие репрессивные меры к нашей семье каждый день, каждый час придумывает. Ну, убедительно просят подписать договор, который мы должны заключить с Артеком. Но дело в том, что этот договор не дает нам права распоряжаться будущим нашим полученным жильем. Нету в нем, в этом договоре, того, что жилье, жилое помещение, которое нам дается, нам будет передаваться в бессрочное владение. Это просто будет типа общежитие, где если в этом договоре также указывается, что если мы выезжаем, то мы теряем, не проживаем на месте, я или члены моей семьи не проживают на месте, то, значит, мы теряем регистрацию в этом доме.
Коммуникация сложная, она усложнена, действительно. действительно, мы пытались получить комментарии, и нам это не удалось во всех трех случаях. А Артек всегда был достаточно открытым. Вот, они очень часто дают комментарии, и они получили запрос, они подтвердили получение, пообещали что-либо рассказать, но ответа не последовало.
Жители Крыма жалуются на двойные стандарты карантина из-за штрафов, которые выписывают им за нарушение режима самоизоляции. Многие из них считают эти штрафы несправедливыми. В то же время за соблюдением карантина пока следит российская полиция в Крыму, но власти собираются привлечь к патрулированию улиц и казачьи отряды. В эфире радио Крым Реалии мы обсудили истории крымчан, которые, по их мнению, незаконно получили штрафы, и также разбирались в том, какие полномочия есть у казаков и насколько они совпадают с полномочиями российской полиции Крыма. Смотрите далее.
Мы постоянно смотрим, вот что, о чем пишут в крымских пабликах, в социальных сетях, в частности. Нашли там историю жителя Ялты Кирилла Сергеева. Пытались мы с ним связаться, он нам не ответил на момент вот выхода в эфир, но мы решили его историю, вот этот его пост о штрафе озвучить, начитать. Вы можете сейчас услышать, как вот все происходило и за что житель Ялты Кирилл Сергеев получил штраф.
Хочу рассказать, как меня оштрафовали на 3000 рублей за прогулку с двумя маленькими детьми в районе леса в Массандре. Я каждый день гуляю с двумя детьми, 2 года и полгода, в лесу в Массандре. Считаю, что свежим воздухом дышать необходимо, так как спят лучше. От дома примерно 500 метров. Ездим туда на машине. После часовой прогулки ехали обратно, и меня остановили сотрудники ДПС. Говорят, мол, что тут делаешь? Мои объяснения им не канают. Выписали постановление в суд. Задержали меня на час. В суд я явился, чтобы объяснить всю ситуацию судье. И знаете, те люди, которые признавали свою вину по этому же делу, им выписывали либо предупреждение, либо штраф 1000. Мне выписали 3000 штраф, и судья сказала, что если бы признал вину, то предупреждение вынесло бы. Такой вот суд в Ялте. Считаю себя невиновным все равно.
То есть, по большому счету, считается, что выходить можно в исключительных случаях. Они четко прописаны там в указе главы республики. И, соответственно, там при наличии оснований. Если же человек выехал в лес погулять с детьми, то такого основания в указе нет. Соответственно, если такого основания нет, значит, вот такая прогулка является запрещенной. Соответственно, сотрудники полиции его оштрафовали. Вернее, выписали протокол, а судья уже при рассмотрении дела вынес взыскание в виде штрафа. Что касаемо того, что признал вину или нет, то действительно в КОАПе предусматривается именно признание вины как одно из смягчающих вину обстоятельств. Поэтому, соответственно, если люди признают вину, то они могут получить более мягкое взыскание. Если не признают, то, конечно, наказание выше.
На заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Крыму сказали, что совместно с полицией будут теперь дружинники, казаки и даже депутаты контролировать то, как соблюдают режим самоизоляции. Ну вот, по мнению Сергея Аксенова, в любом случае наличие людей в форме дисциплинирует. Возможно, этим руководствовались, да, штрафовать-то, может быть, они не могут, но могут как-то повлиять на настроение жителей Крыма.
Не надо было этого делать именно казакам. В каком плане? Потому что мы, как бы там ни было, мы давали клятву, давали присягу перед Богом, и первым делом у нас было охранять народ и защищать, да, но я считаю, что это не защита народа в данный момент, что сейчас хотят сделать. Я, допустим, вижу в другом защите, что должны быть там какие-то, может быть, волонтерами бы лучше бы стали, понимаете, то есть реально помогать людям.
Задержать могут у нас только органы полиции. А казаки, насколько вот по действующему законодательству, они не имеют права задерживать. Они, грубо говоря, могут сделать замечание. Либо, так скажем, ну не задержать, а может быть, так скажем, ограничить передвижение человека до приезда полиции. Но вот эти вот, если все-таки рассматривать вопрос и ограничений человека, вот это будет нарушение прав на передвижение, потому что все-таки законных прав у них нет, но зачастую они нарушают в этом плане казаки права человека.
Карантин оставил крымчан без воды. Введенный на полуострове режим самоизоляции вынудил крымчан длительное время оставаться дома и, соответственно, тратить больше воды. Во всяком случае, случае именно так объясняют российские власти Крыма. В связи с этим в некоторых районах полуострова вводят меры по сокращению ее потребления. Например, в Севастополе российское правительство города с 15 мая будет подавать воду садовым товариществам в определенной части города строго по графику. Также стоит отметить, что до начавшихся недавно дождей запасов в водохранилищах Крыма были вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом. Как долго полуостров будет существовать за счет осадков? И есть ли другие решения водной проблемы в Крыму? Разбирались с экспертами радио Крым Реалии.
Елена Проценко, подконтрольная России глава Симферополя, призвала жителей города беречь воду. Об этом она сказала на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. Далее я процитирую. Ситуация очень сложная, говорит Елена Проценко. Скрыть невозможно, что водохранилища мельчают, и эта проблема существует. Власти республики, говорит она, занимаются этой проблемой ежедневно. По ее словам, на Вилинском водозаборе ведется реконструкция и ремонт водовода, и до конца мая будет подача воды с этого водозабора. Далее еще одна цитата. Параллельно ведется строительство по ФЦП Ивановского водозабора, и этот водовод тоже будет подключен до конца мая, сказала Проценко. Она сообщила, что власти, цитата, будут надеяться на осадки. Год был без осадков, но это не новая ситуация для Крыма. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Я обращаюсь сейчас к жителям нашего города беречь максимально и ценить столь нужный и дорогой ресурс на сегодняшний день, отметила Проценко.
Сложная ситуация, скорее всего, избежать не удастся. Я думаю, что пространство для маневра и вообще для каких-либо манипуляций у местных российских властей осталось очень мало. Почему? Потому что вот такие трудные ситуации с водой возникают в Крыму приблизительно где-то раз в 5-7 лет так. К сожалению, сейчас эта ситуация сложилась впервые, когда Крым не имеет воды через Северо-Крымский канал. Если раньше можно было бы использовать эту воду, это был выход, это как палочка-выручалочка была для Крыма, то сейчас этого нет, и поэтому российские власти вынуждены придумывать что-то другое. Пространство для маневра, которое можно было бы использовать, они уже использовали. Это скважины. Они набурили, конечно же, достаточно много скважин для того, чтобы извлечь из них воду, потому что нужно города все-таки снабжать водой, не только города. А прежде всего, конечно, водопотребитель в Крыму – это сельское хозяйство. Сельское хозяйство и Симферополь – это основные водопотребители. Теперь эти скважины, даже они не могут спасти, потому что с ними проблема. Во-первых, начинается минерализация скважин. Это очень большая проблема. Минеральные вещества в воде уже превышают в некоторых местах допустимую норму. И, во-вторых, очень большое заиление. Очень много воды еще, как говорят специалисты, уходит, например, на промывку фильтров. То есть та вода, которую добывают даже из скважин, уже представляет проблему.
Ці розмови про нові водоводи, які мають будуватися, вони повинні опиратись на певні ресурси води, які мають подаватися в Сімферополь чи в інші регіони. Їх не так вже й багато, тому це знову ж таки ситуація, яка на певний час виправить можливості водозабезпечення міст і населених пунктів Криму. Але в цілому тут, мабуть, головна теза влади – те, що воду треба берегти і максимально мінімізувати всі витрати. Це єдина можливість якимось певним чином, враховуючи ті запаси води, які є, щоб розтягнути в часі і мати можливість забезпечити питні потреби. Тому що ресурсів немає і, скоріш за все, їх не буде, судячи з того, що вже наступив жаркий період, зараз буде збільшуватись випаровування.
Це були всі найважливіші цікаві новини на цій неділі. Смотрите наші ефіри на каналі Крим Реалі в YouTube, підписуйтесь на нашу страницю в соцсетях, ставте лайки, коментуйте і, звісно ж, берегіть себе. З вами був Рустем Халілов. Пока.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь
ситуація все-таки со средствами масової інформації достатньо однозначно печальна.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналістів знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Проект Крым Реалії, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Спочатку відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, так? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе.